Творческая группа «Самиздат» представляет.
Из всех проявлений человеческого творчества
самое удивительное и достойное внимания – это книги.
В книгах живут думы прошедших времен.
Внятно и отчетливо
раздаются голоса людей,
прах которых давно разлетелся как сон.
Все, что человечество совершило, передумало,
все, чего оно достигло,
все это сохранилось
на страницах книг.
Начата инициализация психопривода. Выполняю подключение. Найдено новое устройство типа поплавок. Обнаружена геомодификация организма. Внимание! Опасность! Внимание! Опасность!
Внимание!
Опасность! Опасность! Внимание! Опасность!
Уходим, безы!
Творческая группа «Самиздат» представляет.
Вадим Панов. «Анклавы». Книга четвертая. «Продавцы невозможного».
Лишь почитая богов и храмы побежденных, спасутся победители. Эсхил. Агамемнон. Пролог. Анклав. Москва. Территория. Сити. Можешь делать – делай. Если смотреть с болота, например, с последнего уровня кольца, то первым бросается в глаза именно угольный шпиль. Тонкий, без особых изысков небоскреб, по самую макушку облицованный черным стеклом. 20 лет уже бросается, исполняя роль пограничного столба Сити и раздражая эстетов непрезентабельной внешностью. Не шпиль даже, а заурядная линейка, непонятно для чего воткнутая рядом с подсолнухом, дядей Степой, пирамидомом и прочими красавцами делового центра Москвы. А если забраться на эту линейку и посмотреть на север, то кроме болота можно разглядеть пыхтящую производствами Колыму и даже Мутабор. Последний, разумеется, только в ясную погоду, но тем не менее можно. С вершины угольного шпиля открывался превосходный вид на анклав. На беспорядочный хаос центра, безвкусные прямоугольники промышленной зоны и аккуратные крыши самой загадочной московской территории. Вид, не считающийся открыточным, в отличие от панорамы Сити, зато честный, без элегантного корпоративного гламура. Однако люди, что появились на крыше уголька, плевать хотели на замечательный вид. Они смотрели совсем в другую сторону, на лабиринт делового центра и кричали друг другу. Из-за дикого ветра разговаривать иначе не получалось.
«Патриция! Самый сложный участок за Степой! Там небоскребы в ряд, получается труба!»
«Твою мать, Кимура, я знаю!»
Одетая в тщательно пригнанный комбинезон из карбошелка, Патриция справлялась с походом по крыше лучше спутника. Ветер не рвал штаны, не надувал пузырем куртку, предательски забираясь под короткие полы. Очки позволяли спокойно смотреть, но вот дышалось с трудом. И еще больших усилий требовал разговор.
«Я хотел помочь!»
«Заткнись!»
Цепляясь за установленные на крыше поручни, Кимура и Патриция медленно двинулись к краю, а в дверях появились две другие фигуры. Еще один парень и еще одна девушка, благоразумно решившие не покидать укрытие.
«Ты идиот!» — в очередной раз повторила Матильда. «Ты же знал, что Пэт заведется!»
«Я пытался ее остановить!»
«Заткнись!»
«Разные женщины и такие одинаковые!» Рус понимал, что виноват, а потому не злился на Матильду. Ругалась подруга по делу.
Сидели в мастерской, пили пиво, трепались о самолетах. Благо тут же в ангаре стоял распотрошенный под полное переоснащение спортивный воробей. Потом о прыжках заговорили. Тут Рус и ляпнул, что Патриция не дотянет до царского села. И не замолчал, когда брови девушки удивленно поползли вверх. Теперь расклад простой. С уголька до царского села сити насквозь. Цена вопроса — 5 юаней. В качестве бонуса — злобное шипение любимой женщины. «Если с Пэт что-нибудь случится, я тебя убью».
«Знаю, знаю».
И отвернулся, делая вид, что больше всего на свете интересуется действиями Кимуры, который возился с натянутой по периметру крыши металлической сеткой. Но тут же услышал и снова не в первый раз вопрос. «Ты позвонил?»
«Позвонил».
«И что? Где они?»
«Позвонить еще раз?» — огрызнулся парень.
«Ты...»
Кимура, несмотря на сумасшедшие порывы ветра, все-таки справился с сеткой и сразу же ушел влево, подальше от пропасти, на край которой ступила Патриция.
«Поздно», — простонала Матильда. «Звони!»
«Теперь уже точно поздно».
Под ногами Патриции 200 метров прямой дороги вниз, к закатанной в асфальт земле. Но короткий путь не привлекает и не пугает. Девушка устремлена не вниз, а вперед. Высота не страшна. Высота — лишь физическая величина, позволяющая взять хороший старт. Пэт задержалась на краю не от страха, а оценивая силу и направление ветра. Порыв. И еще один. И еще. Предсказать их невероятно сложно, но нужно, потому что Пэт собирается не просто прыгнуть. Ее цель — влиться в поток, оседлать гуляющий меж небоскребов ветер. А потому девушка выжидала. И бросилась вперед, почувствовав, не поняв, а именно почувствовав, что время пришло. Черная фигура исчезла с края крыши.
«Какого черта нас не арестовали?»
— простонала Матильда.
«Рус, я тебя убью!»
Главный кабинет пирамидома находился на самом верху штаб-квартиры московского филиала СБА и представлял собой маленькую пирамиду, вид изнутри. 4 наклонных стены и окна во все стороны. Странное, но своеобразное помещение. Хозяином главного кабинета был человек, которого все звали мертвым. За спиной, естественно, звали, в полголоса, но тем не менее все. А он, в свою очередь, внешне совсем не производил впечатления самого страшного человека Москвы. Невысокий, щуплый, с редкими мышиного цвета волосами и невыразительным лицом. Тонкие губы, крючковатый нос, впалые щеки. Самой запоминающейся частью лица были глаза. Внимательные, умные, голубые и очень холодные. Но они только подчеркивали общую невыразительность, за которую вполне возможно хозяина кабинета и наградили его кличкой. Ничего опасного в облике, ничего беспощадного. И еще он нечасто бывал резок. А потому, когда в кабинет без доклада вошел худощавый молодой мужчина в элегантном, но несколько старомодном костюме тройки, мертвый лишь поднял голову, он работал с бумагами и холодно осведомился.
«Да». Но в этом коротком, негромком, прозвучавшем вопросе читалось куда больше смыслов, чем в иной длиннющей фразе.
Однако на пришельца откровенное неудовольствие хозяина кабинета не произвело особого впечатления. Он невозмутимо поправил квадратные очки и тоже негромко, в тон мертвому, произнес.
«Безы получили анонимное сообщение о том, что группа хулиганов планирует использовать уголек в качестве парашютной вышки.
Хозяин кабинета пирамиды, директор московского филиала СБА, очкарик Мишенька Щеглов, начальник управления дознаний и первый заместитель директора. 2 высших офицера СБА. По сути, 2 главных в Москве человека. И сообщение о хулиганах – это последнее, о чем им должны докладывать». В голубых глазах мертвого загорелись веселые огоньки.
«Это основное сегодняшнее событие».
«Безы хотели арестовать хулиганов, но увидели, что их возглавляет Патриция, и не стали спешить». Безы московского филиала СБА выдрессированы лучше цирковых собачек. К людям из VIP-списка просто так не лезли.
Понятно.
Мертвый вздохнул и принялся поправлять тонкие черные перчатки, всегда закрывающие кисти его рук. Документы, судя по всему, перестали заботить главного московского беза.
Высота уголька?
234 метра.
Хорошо.
В переводе на человеческий «достаточно, чтобы парашют раскрылся. Девочке ничего не угрожает». Согласный с этим выводом, Мишенька, тем не менее, не преминул заметить.
«Опасный трюк. Она знает».
Короткое замечание прозвучало приказом. Щеглов снова поправил очки, после чего изложил план действий. Встретим Патрицию в точке приземления, отругаем и отпустим. В новостях напишем, что нарушитель приговорен к штрафу. Никаких имен.
И проследи, чтобы на ее пути не оказалось вертолетов.
Никаких вертолетов. Мишенька улыбнулся. Я уже распорядился. Полеты над всем Сити прекращены. Кто знает, куда занесет нашу девочку. Альбатрос, лучший в мире планирующий парашют, бросает тень на глухие окна небоскребов. Издевается, демонстрируя, что высота придумана для полета, и офисам под облаками делать нечего. Дразнит, манит. Поет гимн свободе и отчаянный, балансирующий на грани безумия храбрости. Тень Альбатроса скользит по лицам подбежавших к окнам людей и говорит: «Вы никогда не повторите трюк. Но, черт возьми, смотрите, это возможно!» И некоторые слышат. Одни смеются и тычут пальцами, другие называют парашютиста хулиганом, прикидывают, останется ли он жив. Подсчитывают размер штрафа, который наложат на него безы. Сообщают о происшествии в СБА и новостные каналы. Ругаются, что не успели вовремя. Полет уже показывают в прямом эфире. Но некоторые, слышат гимн, что парашютист поет свободе, и отчаянный, балансирующий на грани безумия храбрости. Некоторые говорят себе: «Я хочу так же». И парашютист их слышит. Тот самый парашютист, что прыгает с одного потока на другой, держит высоту и рвется вперед. Тот самый парашютист, что уверенно закладывает виражи, следуя вдоль улиц. Но высоко, очень высоко над мостовыми. Девушка, сосредоточенная на управлении альбатросом, слышит непроизнесенные вслух фразы «Я хочу так же». И вдруг понимает, что неуязвленное самолюбие стало причиной полета. Тень альбатроса напоминает, что мы все еще люди. А человек, которого все зовут мертвый, уподобляется зевакам. Он стоит у окна и смотрит на парашютиста до тех пор, пока тот не скрывается за соседним небоскребом. Но не уходит. Продолжает стоять, словно надеясь, что отчаянный вернется, вновь пролетит мимо пирамидома и еще раз бросит тень на окно. Человек, у которого все зовут мертвый, не с кем обсудить увиденное. Поэтому он просто стоит, молчит и улыбается.